эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 15 ноября в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Завтра в Тбилиси прибывает верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности.
До сих пор не ясно, начнутся ли эти переговоры до конца года. В Европе сейчас очень много проблем. Они стараются избежать возможного кризиса.
Грузинская оппозиция подвергла критике новый пенсионный пакет грузинского правительства.
Власть почему-то решила выдать пенсионный пакет лишь пенсионерам старше 67 лет, то есть той категории пенсионеров, кому осталось меньше жить.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. Сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии, по уточненным данным, в результате новых актов насилия за минувшие сутки погибли около 70 человек. В Баку полиция разогнала акцию протеста активистов молодежных организаций оппозиционных партий Азербайджана. ФАТХ и ХАМАС объявили о преодолении разногласий. В Сирии, по уточненным данным, в результате новых актов насилия за минувшие сутки погибли около 70 человек. По данным сирийских правозащитников, 34 погибших военнослужащие и сотрудники сил безопасности. Они были убиты в столкновениях с военными, перешедшими на сторону противников президента Башара Асада. Наиболее интенсивные перестрелки отмечены в городах Хумс и Дараа. Евросоюз вчера расширил до 74 список сирийских официальных лиц, против которых введены санкции в связи с репрессиями против участников антиправительственных выступлений. Диалог сирийской оппозиции с властями возможен только после их официального заявления о переходе к демократии в стране. Об этом заявил сегодня после консультации в МИД России в Москве председатель Национального совета Сирии Бурхан Гальюн, проживающий во Франции. Гальюн подчеркнул, что оппозиция не будет вести переговоры с нынешним президентом Башаром Асадом и его семьей, которых считает ответственными за кровопролитие в Сирии. Во вторник же Кувейт призвал все страны мира признать оппозиционный Национальный совет Сирии в качестве единственного законного представителя сирийского народа и приостановить членство этой страны в международных организациях. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал Дамаск наказать виновных в нападениях на турецкие дипломатические миссии в Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Во вторник в Баку полиция разогнала акцию протеста активистов молодежных организаций оппозиционных партий Азербайджана, передает Фарид Арифаглу.
В Баку полиция разогнала акцию протеста активистов молодежных организаций оппозиционных партий Азербайджана. Около трех десятков молодых людей попытались собраться перед бакинской мэрией, чтобы выразить протест против запрещения городскими властями митингов в центре столицы. Они также требовали освобождения около 20 активистов, осужденных за участие в демонстрациях в Баку весной этого года. Акция протеста была приурочена к визиту 15 ноября в Баку верховного представителя Европейского Союза по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон. Однако усиленные наряды полиции и лица в штатском не позволили активистам приблизиться к зданию мэрии. Они разогнали участников акции, применив против них силу. Многие участники пикета задержаны. Столичная полиция объяснила эти меры тем, что акция не была санкционирована властями. Власти Азербайджана вот уже 4 года запрещают митинги в центре Баку и предлагают оппозиции проводить акции на отдаленных окраинах города. Фарид Арифоглу, радио «Свобода», Баку.
ФАТХ и ХАМАС объявили о преодолении разногласий, передает Элла Котлер.
По сообщению палестинского информационного агентства МААН, группировки ФАТХ и ХАМАС преодолели ряд принципиальных разногласий, которые мешали вступлению в силу подписанного в мае этого года договора о национальном примирении. Высокопоставленный представитель ФАТХа Азам Аль-Хамад заявил во вторник, что текст соглашения между организациями будет опубликован в конце ноября, а на май 2012 года запланированы совместные выборы. Оставшиеся до выборов месяцы будут посвящены формированию правительства национального единства, реформе избирательства избирательного комитета и реорганизации палестинских служб безопасности. До публикации текста договора в Каире должна пройти встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с политическим лидером Хамаса Халидом Машалем. Салам Фаяд, один из лидеров Фатх и премьер-министр автономии, вновь заявил, что готов подчиниться требованиям Хамас и уйти в отставку, если это послужит объединению двух конфликтующих организаций. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Норвегии начался процесс по делу трех радикальных исламистов – уйгура, курда и узбека – обвиняют в подготовке терактов в соседней Дании, передает Сергей Джанян.
40-летний уйгур Микаэль Давуд жил в Норвегии с 1999 года и является подданным этой страны. 38-летний иракский курд Шаван Садек Саид Буджак и 32-летний узбек Алишер Абдулаев имели постоянное разрешение на проживание в Норвегии. Мы считаем, что эта группа имеет связи с зарубежными эмиссарами Аль-Каиды, а также лицами, в отношении которых ведется расследование в США и Великобритании, заявила руководитель норвежской разведслужбы ПСТ Янна Кристенсен. Подозреваемые длительное время находились под наблюдением норвежских спецслужб и были арестованы в июле 2010 года. Первоначально предполагалось, что экстремисты планировали совершить теракты в Норвегии. Однако выяснилось, что они собирались взорвать редакцию датской газеты «Юленспостен», опубликовавшую карикатуру на пророка Мухаммеда, и убить автора рисунков датского художника Курта Вестегорда. В случае, если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 12 лет тюремного заключения. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Нью-Йорке полиция демонтировала палаточный лагерь участников акции «Захвати Уолл-стрит». Площадь Зукоти-парк на Манхэттене, где лагерь располагался с середины сентября, к утру вторника была очищена от палаток и других сооружений, которые, по мнению властей, препятствуют нормальному доступу к учреждениям в окрестностях площади. Участники акции «Захвати Уолл-стрит» выступают с требованиями более справедливого распределения доходов, критикуя современную модель капитализма. Манифестации, аналогичные нью-йоркской, прошли во многих городах США и других странах.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кейти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня некоторые российские СМИ распространили информацию об увольнении ведущего передачи на радио «Голос России» Максима Шалыгина за его публичное недовольство проведением первого тура президентских выборов в Южной Осетии и критические высказывания в адрес главы непризнанной республики Эдуарда Кукойты, рассказывает Кристина Горелик.
14 ноября руководство государственной радиокомпании «Голос России» уволило автора и ведущего аналитической программы «Экспертиза» Максима Шалыгина. Журналисту об увольнении сказали за 10 минут до начала эфира его программы. По мнению самого Шалыгина, причиной увольнения стало его публичное обращение к президенту непризнанной республики Южная Осетия Эдуарду Кокойте, которое прозвучало по радио в пятницу. Информационное агентство «Регнум» приводит полный текст, который произнес журналист в эфире. Критикуя главу самопровозглашенной республики за поддержку прокремлевского кандидата в президенты, Шалыгин напрямую обращается к Эдуарду Кокойте и недоумевает. «Что происходит сегодня с вами в вашей стране? Почему вы позволяете всяким там политтехнологам совершенно непонятного свойства брать власть, фактическую власть в свои руки, брать контроль за президентскими выборами в Южной Осетии? Это что такое? Сегодня вы провели пресс-конференцию и поддержали кандидата в президенты Бибилова. Вы что, не знаете, что это за человек? Вам кто дал право так поступать, Эдуард Джабиевич? Что с вами случилось? Вы человек, который всегда вызывал у меня уважение. Сегодня вы вызываете у меня непонимание происходящего». В эфире журналист обращается также и к главе Центризбиркома Южной Осетии, главе администрации президента самопровозглашенной республики, руководителю медиацентра ИР, многих из них называя по имени и на «ты», как хороших знакомых. Генеральный директор «Голоса России» Андрей Быстрицкий категорически отвергает связь между увольнением Максима Шалыгина и его критическим выступлением по радио в адрес руководства непризнанной республики.
Он не наш сотрудник, мы его не увольняли. Он не штатный. Он никогда не был сотрудником штатного «Голоса России».
Вы же договор подписывали с внештатным сотрудником об оказании услуг?
Ну, когда-нибудь заканчивается внештатный договор.
То есть подошел просто договор к концу или...
Ну, понимаете, меняется сетка. К нему там были определенные творческие вопросы. Ну, ничего такого экзотического.
То есть именно творческие вопросы? Потому что ведь конечно, его увольнение связывают с критическими высказываниями в адрес руководства Южной Осетии.
Спросите у того, кто связывает. Мы не связаны. И никакого увольнения нет. Нет юридического факта увольнения. Не было этого. Может быть, она обращается к президенту, но я не знаю, это его личное дело. Может обращаться к кому угодно, имеет право.
Так он же в своей передаче в эфире обратился с речью.
Значит, никакой связи здесь нет.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов с удивлением воспринял слова руководителя «Голоса России» Андрея Быстрицкого.
Если он такой профессионально несостоятельный, то зачем вы его допустили к прямому эфиру? Если он такой профессионально несостоятельный, что вы его просто за 15 минут до следующего эфира можете уволить, то видит Бог, кто же у вас выбирает кадры, извините, пожалуйста, и что это такое за «Голос России», по которому поют, дают такого петуха.
Однако и журналистам называть Максима Шалыгина Алексей Симонов не торопится.
Я не знаю, что он до этого делал, но судя по тому, что он там пишет, он занимался, извини меня, пожалуйста, каким-то пиаром. И занимался, находясь в тесных отношениях с господином какой-то, которого он не просто знает, а, как бы сказать, вообще чуть ли не на «ты» к нему обращает. Не может этого быть журналистом, он не может быть своим для власти даже в Южной Осетии.
Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
После прошедшего тура голосования в де-факто Республике Южная Осетия, многие эксперты обратили внимание на то, что далеко не все кандидаты предложили своим избирателям четкие политические программы. Наш постоянный автор Алан Парастаев обратился к избирателям с просьбой высказать пожелания кандидатам. Какие политические проблемы их интересуют в первую очередь?
В пылу гостинской предвыборной лихорадки внимание обозревателей, журналистов и аналитиков было в основном сосредоточено на личных качествах кандидатов, их послужных списках и биографиях. Политические программы и взгляды претендентов на президентское кресло фактически не обсуждались и не анализировались. Все пытались выяснить, кто поддерживает ту или иную фигуру, кого она поддержит в случае, если состоится второй тур выборов. Я был свидетелем эпизода, когда в одном из штабов решали, стоит ли вообще публиковать программу или в лучшем случае ограничиться подборкой хвалебных высказываний о кандидате различных известных людей. Однако избирателям подноготная претендента вовсе не так интересна, как может показаться. В первую очередь люди хотят знать, решением каких проблем намерен заняться новый руководитель республики, какие политические преобразования он планирует. Увы, но спрос избирателя на внятные политические проекты так и не породил предложение на рынке предвыборной агитации. Я решил напомнить кандидатам, благо их осталось уже только двое, чего хотел услышать от них избиратель, хотя бы во втором туре. Алан Гасиев, координатор общественного движения «Рухсвиден», «Светлое будущее», четко и конкретно формулировал свои требования к новому президенту.
Демонтаж политической системы, которая обслуживала весь этот авторитарный режим, и антиконституционные законы, которые были приняты, прежде всего надо их привести в норму в соответствии с Конституцией. В Конституции у нас заложен Конституционный суд, заложено муниципальное самоуправление, муниципалитеты, то есть выборность местных органов, чего у нас, к сожалению, и не наблюдалось.
Бывший депутат парламента Георгий Чельдиев был более эмоционален, но не менее требовательным.
Мы хотим, чтобы человек, который встал у руля, положил этому конец коррупции.
Пообщался я и с простым беспартийным гражданином. Зура – сотрудник одного из силовых ведомств.
Не хочу, чтобы дороги сделали. Первое. Второе. Элементарная связь, мобильная. Монополизировали эту связь. Я еще хочу, чтобы вот эти родственные отношения прекратились при наборе на должность какую-нибудь. Элементарные вещи я хочу. Ничего не хочу.
Залина домохозяйка. Ну, судя по ее пожеланиям в адрес нового руководства страны, она очень неплохо разбирается в политике.
Постоянно же Россия нас не будет финансировать. Заводы, фабрики, ничего не работает, абсолютно все стоит. Вот.
И вы считаете, что если по-новому подойти к этому вопросу, то можно...
Конечно, конечно, несомненно.
Сегодня, зайдя в штаб одного из кандидатов, я решил пообщаться с молодыми девушками, которые сильно контрастировали на фоне заполнивших штаб мужчин спортивного вида и армейской выправки. Только я объяснил им, кто я и откуда. Ко мне подошел охранник и заявил, что девочки ничего не могут сказать, и что все, что мне нужно, мне скажет доверенное лицо кандидата. Я так и не смог объяснить охраннику, что мне нужно мнение избирателя, а не избираемого. Я сказал на прощание охранник: пока за тебя, мой друг, и за этих девочек, и за меня кто-то будет решать, что и кому и как нам говорить, мы будем топтаться на месте, а значит, зря организовывать предвыборные штабы, агитировать за кандидатов, изводить бумагу и нервы. Судя по тому, как он живо рассказывал о беседе со мной доверенным лицам кандидата, моя мысль до него дошла. Лампа расставь специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа».
И сейчас у нас на прямой связи из Владикавказа представитель общественного движения «Народный фронт Южной Осетии» Сослан Кокоев. Я бы хотела задать ему несколько вопросов. Сослан, добрый вечер.
Добрый вечер, я вас слушаю.
Для начала скажите, пожалуйста, каков ваш прогноз на второй тур выборов президента?
Ну, прогноз на второй тур надо делать, исходя из первого тура. А в первом туре мы увидели, что кандидат, который считался у действующей власти непроходным, взял и победил фактически в первом туре. Так что второй тур, я думаю, ничего нового нам не преподнесет, и президентом станет Алла Алексеевна Джоева.
Большое вам спасибо, Сослан. Оставайтесь, пожалуйста, на связи с нами. А пока мы продолжим программу и послушайте, о чем пишут в цхинвальские газеты. Обзор прессы подготовила Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Юго-Остинские средства массовой информации обсуждают итоги прошедшего в минувшее воскресенье первого тура президентских выборов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что результаты выборов оказались непредсказуемыми. Поддержка, оказанная избирателями оппозиционному кандидату, превзошла все ожидания. Борьбу во втором туре продолжат кандидат от власти Анатолий Бибилов и кандидат от оппозиции Алла Джоева. Мнение обоих о прошедшем первом туре голосования и их заявление о том, что они рассчитывают во втором туре только на победу, публикуют многие издания. Информагентство РЕС приводит заявление Аллы Джоевой о том, что в отличие от оппонентов, ее команда добилась успеха без поддержки российской политической элиты, без административного ресурса и больших финансовых вливаний. Она обещает продолжить борьбу с системным беззаконием и решить проблемы социально незащищенных слоев общества. По словам Джоевой, в случае своей победы во втором туре она намерена продолжить работу по ликвидации фактов, с которыми общество не может далее мириться. Анатолий Бибилов, которого называют ставленником Кремля, в случае победы обещает консолидировать общество и учитывать все рекомендации и пожелания избирателей. Об этом сообщает интернет-издание «Осинформ». Как говорит Бибилов, анализ информации, полученной из общественных приемных, открытых в разных районах страны, указывает на необходимость внести в программу определенные изменения. Бибилов абсолютно уверен в своей победе, подчеркивает Осинформ. Бибилов надеется на коалиционные соглашения и электорат тех кандидатов, которые не прошли во второй тур. Напомним, что 13 ноября в Южной Осетии одновременно с выборами прошел референдум о статусе русского языка. Явка составила 67%. Большинство избирателей проголосовало за придание русскому языку статуса государственного. Комментируя выборы в Южной Осетии, глава Северной Осетии Алани Таймураз Мамсуров подчеркнул, что республика в дальнейшем будет поддерживать народного избранника, независимо от того, кто из двух кандидатов станет президентом. Об этом сообщает сайт osradio.ru. В своем микроблоге в Твиттере Таймураз Мамсуров написал, что народу пришлось принимать решение в очень сложной ситуации, поскольку на горстку избирателей приходилось, цитата, «более 10 вождей, каждый из которых готов осчастливить народ». Конец цитаты. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
И мы возвращаемся к Сослану Кокоеву, к представителю общественного движения «Народный фронт Южной Осетии». Сослан, вы с нами?
Да, я вас слушаю.
А вот вы прогнозировали победу Джоевой во втором туре, а ведь административный ресурс сейчас практически полностью находится в руках кандидата Бибилова.
Да, вы совершенно правы, административный ресурс находится полностью у кандидата Бибилова. Однако же кандидату Джоевой не составило большого труда выиграть первый тур. Согласитесь, что это неспроста. Согласитесь, что есть какие-то объективные причины, которые повлияли вот на такой результат. И главная причина, вот на мой взгляд, это сама личность кандидата Бибилова, который, по моему мнению, абсолютно непроходной. То есть, ну, я вас слушаю.
Да, но ведь официально победил Бибилов.
Официально победил Бибилов с перевесом в 9 голосов. Вы представляете себе вот такую точность? Ну, это абсолютная какая-то точность. То есть первый день результаты подавались. То есть с перевесом там 500 голосов побеждает Алла Алексеевна Джуева. Второй день, ну, наверное, чтобы как-то вот смягчить вот этот удар от поражения, потому что там были задействованы такие действительно громадные, серьезные силы, что поражение Бибилова – это нонсенс. Кажется, вот так. Но на самом деле это случилось. И случилось это именно по той простой причине, что изначально, кто бы это ни был, я сейчас не буду вот подчеркивать, но было ошибочным ставкой на Бибилова. Это ошибка. Люди, которые принимали это решение, допустили очень серьезную стратегическую ошибку. Ничем, кроме как халатностью, я объяснить это не могу.
А почему ставленник Москвы не пользуется доверием у избирателя?
Да потому что он не сделал для этого избирателя ничего хорошего. Да потому что он для того, чтобы получить звание генерала, просто облил грязью настоящего генерала, генерала Баранкевича. И человек, который вот имеет такой послужной список, и не в далеком прошлом, а вот именно с 2008 года, никак не может стать народным любимцем и никак не может осуществить те какие-то, помочь в осуществлении тех надежд, которые питает Южная Осетия. Вот уже 20 лет. Которая устала питать надежды, которой давно бы пора уже хорошо жить. И всем это надо понять. И нашим соседям, и южным, и северным, и западным, и восточным, что мы, осетины, не бараны, не дураки, и что не надо нам навязывать, короче, вот каких-то, ну непонятных, ну я не хочу сейчас резко говорить, но непонятных, мутных людей. Мы разберемся сами. Осетинский народ вот сегодня показал, хотя было тысячи предположений, тысячи там на Кавказе, там женщин, осетинский народ в очередной раз показал, что делает шаг вперед к прогрессу. Потому что, избрав женщиной президента на Кавказе, в одном из важнейших регионов, не то что евразийского пространства, но и всего мира, я так считаю, это мое мнение. Осетинский народ показал, что он приемлет демократические ценности современного цивилизованного мира, что он умеет их переваривать и воплощать в жизнь. И все те, кто нам сегодня мешают цивилизованному развитию Кавказа. Я вот заявляю, это чисто.
Спасибо. Спасибо, Сослан. Да. Еще раз попрошу вас остаться у нас с нами на связи. А мы продолжаем программу. Сегодня наши коллеги-журналисты обратились к кандидату в президенты Южной Осетии Анатолию Бибилову с просьбой о беседе. Но все получили отказ. О возможных последствиях такой закрытости во время предвыборной кампании и о тактике других кандидатов размышляет главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Взгляд из.
Анатолий Бибилов то ли полностью уверен в собственной победе, то ли, напротив, весьма низко оценивает свои шансы. Иначе чем объяснить тот факт, что сегодня он отказался общаться с журналистами, заявив, что со вчерашнего дня ситуация остается неизменной, и сказать ему нечего. Возможно, это просто результат плохо продуманной стратегии. Очевидно, что кандидат не может пренебрегать возможностью дать очередное интервью, поскольку для него это наиболее эффективный способ общения с избирателями. Ему необходимо снова и снова искать подходы к разуму и сердцам тех, кто менее чем через 2 недели пойдет на избирательные участки. Если же тебе нечего сказать журналистам, это означает лишь то, что с тобой работает слабая, неподготовленная команда, которая не в состоянии отработать новые идеи, аргументы, лозунги, слоганы, все то, что может добавить тебе дополнительные голоса на выборах. Исходя из итогов первого тура, можно, в принципе, предположить, что и во время второго массовых, кардинально меняющих исход голосования фальсификации не будет. То есть работа с избирателями и непосредственно и через средства массовой информации – это то, что совершенно точно не помешает. Даже если есть надежда на административный ресурс. Команда Аллы Джоевой избрала иную стратегию. В ее штабе царит оживление и идет напряженная работа. Доверенные лица охотно раздают интервью, стараясь звучать убедительно и открыто. Оппозиция сейчас пытается нащупать концепцию, которая помогла бы нейтрализовать ущерб от участия в избирательной кампании российских политиков. Вероятность того, что Анатолия Бибилова поддержит Кремль и Белый дом, оценивается здесь как довольно высокая. Что можно противопоставить столь весомым аргументам в пользу кандидата, как имена первых лиц России на его избирательных листовках и плакатах? Очень похоже, что в этом случае будет избрана та линия, которой придерживался сошедший с дистанции Георгий Кабисов. Его телеканал перед первым туром несколько раз прокрутил передачу журналиста Максима Шалыгина под названием «Обращение к Эдуарду Кокойте». Смысл передачи: югоостинский избиратель должен выбирать президента не по указке из Москвы, а по велению сердца. Собственно, в оппозиционных штабах уже звучат заявления такого рода. Однако сформулировать открыто и жестко этот тезис пока никто не решается. Дело в том, что придать избирательной кампании антироссийский фон не такая простая задача, поскольку весь, без исключения, юго-осетинский электорат относится к России с уважением и симпатией. Собственно, и центральным пунктом многих предвыборных программ была весьма популярная идея об интеграции с Россией. Поэтому, говоря о вмешательстве в выборы, если таковое произойдет, оппозиции придется подыскивать выражение. Резкие слова в адрес президента или премьер-министра России могут скорее оттолкнуть избирателей, нежели настроить их против российских политиков. Таким образом, пока предвыборная кампания только набирает обороты, и предсказать, кто из политиков или авторитетных людей пожелает принять в ней участие, невозможно. Оппозиционеры лишь надеются, что у руководства России хватит осторожности воздержаться от поддержки того или иного кандидата, хотя бы потому, что еще свежи в памяти воспоминания о конфузе, постигшем Кремль на абхазских выборах 2004 года, когда претендент на президентское кресло, проталкиваемый Москвой, потерпел сокрушительное фиаско. Андрей Бабицкий, Схинвали.
Взгляд из...
И я хотела бы снова обратиться к Сослану Кокоеву. Сослан, еще раз, вы здесь с нами?
Я вас слушаю, да, слушаю вас.
Ну вот, вы прогнозировали победу Аллы Джоевой, да? Вот насколько она готовый политик? Ей несложно будет? Она была министром образования, да, но ей несложно будет возглавить руководство?
Ну, вы знаете, вот как ни странно это будет звучать, но я вот считаю, что не то, что вот из 17 представленных, по большому счету, вот они критерием служить не могут. Вот эти 17 кандидатов, все вместе взятые, но наиболее подготовленный на данный момент человек как политик, именно из них, это именно Алла Алексеевна Джоева.
И буквально один коротенький еще вопрос. У нас остается очень мало времени. Я бы хотела еще задать вам вопрос о политическом будущем вашего соратника, лидера вашего движения, Дзамбалата Тадеева. У него есть перспектива после ухода Кокойте?
У него есть перспектива вообще. И после ухода Кокойте, и при Кокойте, то есть Кокойте не тот человек, который может перекрыть перспективы Джамбулата. Джамбулат все делал для своего народа всегда. Я знаю лично его мнение, он собирается продолжать жить и работать в том же духе. То есть жить на благо Осетии, работать, делать все для того, чтобы Осетия развивалась. Для него президентство
Вопрос не принципиальный, это покрывал вот последний месяц.
Большое спасибо вам. Большое спасибо. Я напомню слушателям, что это был Сослан Какоев, представитель общественного движения «Народный фронт Южной Осетии». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кефи Ботюришвили. Наступило время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Около 1500 человек продолжают пикетировать резиденцию главы Владикавказской и Махачкалинской епархии архиепископа Зосимы. Верующие требуют не переводить настоятеля Аланского мужского монастыря Феокдоне архимандрита Антония Данилова в Дагестан и просят архиепископа выйти к ним. Однако он этого пока не сделал, передает Иорегнум. Помощник главы Республики Северная Осетия по информационной политике Ксения Гакоева заявила журналистам, что если голос православных не будет услышан, то власти могут расторгнуть связи с епархией. В Ордоне монахи заблокировали двери и не выпускают отца Антония. В республике идет сбор подписей под обращением к патриарху московскому и всея Руси Кириллу. Его просят срочно вмешаться в ситуацию и оставить отца Антония в Северной Осетии. Как ранее рассказал агентство «Отец Антоний», он готов без каких-либо условий выехать для дальнейшего служения в Дагестан. МИД России были приняты послы самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии Игорь Ахба и Дмитрий Медоев, которые были ознакомлены с основным содержанием российско-грузинского соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли товарами. Об этом сообщили сегодня в МИД России. С российской стороны было особо подчеркнуто, что данное соглашение полностью учитывает новые региональные реалии и не ущемляет статус Абхазии и Южной Осетии как независимых государств, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. Премьер-министр Грузии Ника Гелаури в рамках рабочего визита в Германию проводит встречи с представителями власти и бизнесменами, сообщает пресс-служба главы правительства во вторник. Гелаури уже встретился с министром развития и экономического сотрудничества Германии Дирком Небелом и обсудил вопросы экономического сотрудничества, а также углубления отношений между странами. Грузинский миллиардер Бедзина Иванишвили в четверг намерен провести пресс-конференцию для грузинских региональных СМИ. Как отметили в пресс-секретариате бизнесмена, из-за того, что первая пресс-конференция 1 ноября прошла в шумной обстановке, представители разных СМИ, в том числе региональных, не смогли задать вопросы Иванишвили. В регионах Грузии населению интересно мнение и подход Бедзина Иванишвили в отношении многих вопросов, касающихся будущего развития страны, поэтому очень важна и необходима встреча с представителями региональных СМИ Грузии, заявила представитель пресс-секретариата. Соединенные Штаты не признают легитимность прошедших в воскресенье выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Представитель Госдепартамента США подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему безоговорочно поддерживает территориальную целостность Грузии в международно признанных границах. Власти Грузии ранее назвали выборы незаконными. Российские наблюдатели, присутствовавшие на голосовании, наоборот, назвали их свободными и открытыми. Во второй тур по итогам голосования вышли глава МЧС Южной Осетии Анатолий Бибилов, который, как отмечают многие наблюдатели, заручился поддержкой Москвы, и бывший министр образования Алла Джиоева. Второй тур пройдет 27 ноября.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу, и мы возвращаемся в Цхинвали. В штабах кандидатов идет активная работа по привлечению на свою сторону избирателей, которые еще не определились в своих симпатиях. В штабе Аллы Джиоевой побывал Мурат Гукимухов.
В штабе Джиоевой многолюдно и шумно, рабочая атмосфера. Сюда постоянно заходят агитаторы, уверяющие, что поддержать Аллу Алексеевну собирается большая часть вчерашних сторонников Алана Кочеева и Вадима Схавребова. Известно, что в поддержку Джиоевой уже выступил Владимир Келихсаев, кандидат от оппозиции, который не прошел во второй тур. В штабе другого оппозиционера, Дмитрия Тасоева, также не прошедшего во второй тур, в настоящее время обсуждается возможность выступить в поддержку Джиоевой. В целом сотрудники штаба убеждены, что у них есть реальная возможность собрать под своими знаменами весь протестный электорат Южной Осетии, несмотря на призывы некоторых лидеров оппозиционных партий к избирателям отдать свой голос кандидату от власти Анатолию Бибилову. Активист штаба Олег Бестаев говорит, что при всех оптимистических прогнозах торжествовать победу рано. Подкуп избирателей и административный ресурс способны склонить чашу весов на сторону их оппонента.
Ну что, сорвать выборы, это у них шансов нет, но то, что фальсификация будет в любом варианте, все-таки же они что-то сделают. И вот по улице Гафеза там во время выборов деньги раздавали. А кто людей покупает деньгами, это завтрашний беспредел. Потому что деньги они если выкидывают, они должны откуда-то их взять. И вы сами представляете, откуда они их будут брать. Что касается ЦИКа, там, по-моему, если даже им руки связать, они все-таки что-то придумают.
Чтобы снизить ущерб от использования административного ресурса и прогнозируемых фальсификаций, сторонники Джиоевой намерены активизировать работу с избирателями, проживающими в Северной Осетии, где доминируют оппозиционные настроения. «Мы проиграли не в Верхнем Руке, а во Владикавказе», говорят агитаторы Джиоевой о низкой явке избирателей из России. Напомним, в отличие от прошлых выборов, ЦИК принял решение не открывать избирательные участки на территории Северной Осетии, где, по разным данным, проживает от 16 до 20 тысяч избирателей, то есть более трети югоостинских граждан. На этих выборах избирком предложил им приехать проголосовать в горное селение Верхний Рук на территории Южной Осетии. В штабе Джиоевой считают, что если удастся убедить своих сторонников приехать голосовать в Южную Осетию, то это может в корне изменить ситуацию. У оппозиции появятся преимущественные шансы на победу. Еще одна проблема, которую необходимо преодолеть, это вмешательство российских чиновников, говорит активист штаба, не пожелавший назвать своего имени.
Нас сейчас больше всего волнует вопрос о том, чтобы вот в эти две недели российское руководство в лице депутатов Госдумы не оказывало давления на избирателей Южной Осетии. Потому что один приезд Косачева сюда на форум Бибилова и то, как он зачитал там обращение Путина к народу Южной Осетии, оно прозвучало так, как будто Путин за Бибилова агитирует людей.
Штаб направил обращение в Государственную Думу России и администрацию президента с просьбой притормозить некоторых российских депутатов и чиновников, которые чрезмерно активно вмешиваются в ход избирательной кампании, спекулируя на благодарности местного населения России. Следующий вопрос, который считают необходимым решить в штабе, это имиджевая проблема. В югоостинском обществе распространено мнение, что в случае прихода к власти Аллы Джиоевой, ее политический компаньон Джамбалат Тидеев устроит расправу над бывшими чиновниками, стоявшими у кормила власти. Эти слухи могут оттолкнуть от Джиоевой многих избирателей, уставших от насилия, которым сопровождается противостояние югоостинских элит. Алан Бекоев, человек близкий к Джамбулату Тидееву, говорит, что опасения людей напрасны. Тидеев неоднократно заявлял, что не намерен преследовать своих обидчиков, говорит Алан Бекоев.
Есть такие слухи среди сторонников нынешней власти, но я вас уверяю, Джамбулат Тидеев очень великодушный человек. Это на вид такой немножко суровый, но внутри он очень добрый, порядочный человек. Так что у нас никакой личной неприязни нет ни к президенту, ни к его окружению. Все они наши граждане, наши братья, у кого родственники, у кого что. Просто они попали в такую ситуацию, что они не всегда действовали в рамках закона, когда арестовывали наших сторонников, когда их избивали. Но мы стоим выше этого, и мы никого не будем преследовать.
Судя по всему, в качестве реального претендента на президентский пост Джиоеву рассматривает и Москва. В штабе с оптимизмом обсуждают новость, что Кремль запросил биографические данные Аллы Джиоевой и ее предвыборную программу. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» Схинвал.
А теперь к другим событиям региона. Завтра в Тбилиси прибывает верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Кэтрин Эштон. Грузинские власти надеются, что в ходе ее визита станет известна конкретная дата начала переговоров с Евросоюзом по выработке соглашения о свободной торговле. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В Тбилиси Кэтрин Эштон прибудет из Баку. За три дня она посетит три страны Южного Кавказа, после чего отправится в Москву на заседание постоянного партнерского совета ЕС и России в области внешней политики. Грузинские власти намерены обсудить с Эштон в Тбилиси дату начала работы над соглашением о свободной торговле. В конце сентября участники Варшавского саммита Восточного партнерства договорились, что эти переговоры должны начаться до конца этого года. Но остается всего полтора месяца, а точная дата начала переговоров до сих пор неизвестна. известно. Это вызывает беспокойство грузинских властей. Об этом говорит и директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили.
До сих пор не ясно, начнутся ли эти переговоры до конца года. В Европе сейчас очень много проблем. Они стараются избежать возможного кризиса. Не исключено, что им придется на время отказаться от выполнения некоторых внешнеполитических планов.
Грузинские власти не сомневаются, что переговоры по выработке соглашения обязательно начнутся, но их волнует, когда именно это случится. Они осознают, что если дату придется перенести на следующий год, это будет воспринято так, будто вопрос грузинского сближения с Евросоюзом для этой организации не столь важен. Тем не менее, замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе говорит, что причин для подобных волнений пока нет. Он верит, что переговоры по соглашению о свободной торговле начнутся до конца этого года.
А Евросоюз так говорит, так было сказано на саммите Восточного партнерства в Варшаве, а так было сказано много раз представителями Евросоюза, и я уверен, что то же самое будет сказано во время этого визита. Но давайте не будем забегать вперед. Я вот лично могу сказать, что я уверен, что в течение нескольких месяцев это соглашение по свободной торговле будет открыто.
Сказал Сергей Капанадзе. В этом вопросе Грузию поддерживают 8 стран Восточной Европы. Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Вчера во время заседания Совета ЕС по иностранным делам главы МИД этих стран по инициативе Литвы подписали специальное письмо, адресованное Кэтрин Эштон и другим руководителям ЕС. Они призывают не откладывать переговоры с Грузией о свободной торговле и начать процесс именно в этом году. Они также отмечают готовность грузинских властей в начале следующего года приступить к переговорам о либерализации визового режима. Это письмо в Тбилиси встретили с благодарностью, говорит Сергей Капанадзе.
Очень важно для нас, потому что это доказывает, что те вопросы, которые сейчас между Грузией и Евросоюзом рассматриваются, члены государства Евросоюза, они поддерживают эту повестку дня, они поддерживают, чтобы быстрее развивались процессы. То есть это, конечно, очень важный шаг с их стороны, мы очень это ценим.
И все же, несмотря на поддержку стран Восточной Европы, грузинские чиновники воздерживаются от прогнозов по поводу положительных результатов визита Кэтрин Эштон в Тбилиси. Они надеются, что завтрашний день внесет ясность в их ожидания по программе «Максимум», объявить о конкретной дате начала долгожданных переговоров по соглашению о свободной торговле. Алиса Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Партия свободных демократов сегодня выступила с заявлением о том, что заложенная в проект государственного бюджета на 2012 год пенсионная реформа не соответствует Конституции Грузии. Согласно предложению правительства, с сентября будущего года пенсия вырастет со 100 до 125 лари. Однако, как утверждают лидеры свободных демократов, новшество коснется лишь части пенсионеров, что является дискриминацией сотен тысяч людей. Подробности в сюжете Ноны Суварян.
Социальная часть главного финансового документа страны остается предметом пристального внимания оппозиции. Особенно острой критике подвергается главное новшество в проекте госбюджета 2012 года – пакет поправок в пенсионное законодательство. О том, что именно будет включать в себя этот пенсионный пакет, который предположительно начнет действовать с сентября 2012 года, говорит министр финансов Грузии Дмитрий Гвиндадзе.
Реально речь идет о пожилых пенсионерах старше 67 лет и об инвалидах первой группы. Их пенсия вырастет до 140 лари. Из них 15 лари будут направлены на медицинскую страховку. Эта страховка будет выделена всем пенсионерам.
Страховой пакет будет также предоставлен детям до 5 лет. Как пояснил 9 ноября премьер-министр Грузии Ника Гелаури, этим страховым продуктом будут пользоваться 670 тысяч пенсионеров. Он предусматривает 80% финансирование операций и химиотерапии, бесплатные консультации врачей и бесплатные анализы мочи и крови, а также 50% покрытие расходов на медикаменты. Впрочем, представители оппозиции нововведениями недовольны. О том, что новый пенсионный пакет противоречит 14-й статье Конституции Грузии, на сегодняшней пресс-конференции заявили представители партии «Свободные демократы». Один из лидеров партии Леван Изурия сказал, что инициатива правительства противоречит принципу равноправия, ведь пенсия вырастет до 125 лари лишь для пенсионеров старше 67 лет, следовательно, ущемляются права мужчин от 65 до 67 лет и женщин от 60 до 67 лет.
Власть почему-то решила выдать пенсионный пакет лишь пенсионерам старше 67 лет, то есть той категории пенсионеров, кому осталось меньше жить. Такая дифференциация негуманна.
По подсчетам еще одного представителя свободных демократов Виктора Долидзе, поправки не коснутся 240 тысяч работающих пенсионеров, 110 тысяч пенсионеров с ограниченными возможностями, 30 тысяч пенсионеров, потерявших кормильца, и 2 тысяч пострадавших от политических репрессий. По мнению оппозиционеров, власть увеличивает пенсию в преддверии парламентских выборов, намеченных на октябрь будущего года. Власть, в свою очередь, утверждает, что решение принято, исходя из фискальных возможностей государства. Главный редактор газеты «Бизнес Резонанс» Звиат Шавангирадзе склоняется к версии оппозиционеров. По его словам, власть уже давно обещает, что минимальная пенсия в стране достигнет 100 долларов. Давно идут разговоры и о том, что все пенсионеры должны быть застрахованы.
Таким образом, они поймают двух зайцев. Правительство пытается улучшить ситуацию в плане страхования, чтобы у оппонентов не было замечаний. В то же время пенсия, хотя бы для лиц старше 67 лет, приблизится к 100 долларам. Хотя людей старше 67 лет в Грузии немного. Согласно данным влиятельных международных организаций, которые исследуют демографическую ситуацию в стране, средняя продолжительность жизни в Грузии 67-68 лет. Так что мы можем предположить, что одновременно 125-ларовую пенсию и 15-ларовую страховку получат немногие.
Как говорит Шавангирадзе, 15 лари за медицинскую страховку – это очень мало, поэтому власти будут давить на страховые компании, чтобы те обслуживали застрахованных, а страховые компании, в свою очередь, будут стараться максимально избегать таких клиентов. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми во второй половине дня отключилось электричество. Местных жителей это не удивило. Проблемы со светом традиционны для начала холодного сезона, когда многие включают отопительные приборы. Тему продолжит Виталий Шария.
Сегодня в первой половине дня вся Абхазия была на пару часов обесточена. Обычная ноябрьско-декабрьская история. Но эта обычная история напомнила мне один состоявшийся на днях телефонный разговор, когда я поругался в пух и прах с одной своей знакомой. Дело было поздним вечером. Мы проговорили довольно долго на самые разные темы, и все было замечательно, но тут черт дернул меня спросить ее, не видела ли она сегодня по абхазскому телевидению репортаж о встрече гендиректора Черноморэнерго Резо Зантария с президентом страны Александром Анклавом. А узнав, что не видела, начал пересказывать. В ходе этой встречи Зантария проинформировал главу государства о тревожной ситуации. По сравнению с прошлым ноябрем, потребление электроэнергии по республике выросло почему-то на 40%. Между тем, плата за электроэнергию, которая могла бы помочь в обновлении электросетей, собирается по-прежнему лишь на треть. Некоторые села вообще после войны ни разу не платили. Я предположил, что поскольку бурного роста промышленных и иных предприятий в Абхазии не наблюдается, такое стремительное повышение потребленной электроэнергии можно объяснить только следующим. Если раньше люди включали дома по вечерам по одному электрокамину и телевизору, вокруг которых собиралась вся семья, то теперь отапливают все комнаты, включают массу другой электротехники, совершенно не думая об экономии. И тут я неожиданно получил резкий отпор. Ну и правильно, пусть сколько хотят, столько и включают, это их право. Я возмутился, а потом, когда из-за перегрузок происходят аварии в сети, которые во многих местах у нас по-прежнему на соплях, и все вокруг сидят без электричества, кто виноват? Собеседница ответила, государство, которое не поменяло вовремя эти сети, тоже Черноморэнерго, СУЭС. А откуда брать средства, если 2/3 населения наглым образом не платят за электроэнергию? И эта картина, знаю, не меняется много лет. Вот государство и виновато, что позволяет им это делать. Тут уже я чуть не задохнулся от возмущения. Подожди, так ты, получается, снимаешь всю ответственность с неплательщиков? Тогда из карманников давай снимем ответственность, они воруют, потому что им позволяют. Я не снимаю с них ответственности, но надо принимать действенные меры. А ты знаешь, какие только меры к ним не принимались, никакого толку. После этого разговора я долго не мог успокоиться, но потом остыл и подумал. Просто каждый из нас говорил об одной из сторон проблемы. Я напирал на совесть энергопотребителей, а моя собеседница на эффективность мер, принимаемых государством. И оба мы, выходит, правы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Какой должна быть политика властей по отношению к молодежи, чтобы способствовать ее вовлеченности в гражданский сектор и в активную политическую жизнь? Этот вопрос обсуждали сегодня в Тбилиси участники конференции, которая была организована представителем ЮНИСЕФ в Грузии и Министерством спорта по делам молодежи. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Участники сегодняшней конференции, как представители власти, так и гражданского сектора, сходились в одном. Пока у правительства Грузии нет четкой молодежной политики. Десятки программ, в том числе открытие национальных центров, проведение конкурсов и фестивалей, инициируются спонтанно. Наиболее известной среди молодежи стала президентская программа «Патриот». Она действует с 2005 года и ставит своей целью популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, воспитание патриотического духа, а также получение образования и навыков общения с представителями международных молодежных организаций. В рамках программы «Патриот» в 2010 году был построен лагерь по европейским стандартам «Анаклия», в котором уже второй год собирается молодежь Грузии и соседних государств. Одна из участников конференции, приехавшая из Самигре, Лутея Топурия, ничего против программы «Патриот» не имеет. Но она считает, что одним из важных проявлений патриотизма служит забота о селе. «Я хочу спасти деревню. В каждом селе в Грузии люди продают дома. Ни один молодой житель села уже не хочет жить в деревне, потому что сельская местность стала для них неинтересной. Я сама живу в селе и знаю, какая бесперспективная жизнь здесь. Нужна такая политика, которая даст возможность молодым заняться делом в своем родном селе», говорит Тея Топурия. Представители власти пообещали Тея Топурии, что ее рекомендация найдет отражение в документе о молодежной политике, который готовит Министерство спорта и по делам молодежи Грузии, говорит сотрудница министерства Манана Кавтарадзе. Документ коснется всех тех сфер, которые актуальны для молодежи: здравоохранения, образования, занятости, социальной сферы. В него войдут все основные рекомендации, как экспертов, так и представителей молодежи. На основе этого документа уже будут разработаны стратегии и конкретный план действия. Многие представители НПО сегодня с сожалением отмечали, что в молодежной среде укореняется мнение, что для успешного карьерного роста необходимо стать членом партии власти. Также приводилось мнение, что органы студенческого самоуправления формируются по принципу лояльности молодых людей к властям, а молодежные организации в основном имеют формальный характер. Консультант проекта Лаймана Сарагаускас посоветовал представителям министерства не навязывать свое мнение молодежи.
Традиционно взрослые решают, что надо делать молодежи. Но для их же блага лучше молодым дать шанс выбрать самим, чего они хотят. Необходимо для молодежи создать площадку, на которой они смогут свободно выражать идеи и мысли, говорить с представителями местных властей. Я понимаю, что правительство не так богато, чтобы строить новые фешенебельные молодежные центры. Но этого, может быть, совсем и не требуется. Властям надо просто спросить у молодежи, не предпочтут ли они такому центру маленькую комнату с серыми стенами, которые они потом распишут сами.
А молодым эксперт Лаймана Сарагаускас напомнил вечный для успеха принцип: «Человек – кузнец своего счастья». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь в Сухуми. Как относятся сегодня в Абхазии к старой традиции играть большие свадьбы? Наш корреспондент Анаит Гагарян прошлась по улицам города и спросила об этом его жителей.
Как вы считаете, насколько целесообразно в Абхазии проводить многолюдные свадьбы по 1000-1500 человек? Вы знаете, сейчас пора свадьбе?
Нет, конечно, это нецелесообразно, но проводят. Для абхазцев это, во-первых, неправильно. Столько родственников, ни одного абхазца нет. Но они это проводят, потому что это как сбор денег. Если он ходил на свадьбу, значит, и он должен пригласить. Я могу пойти на свадьбу, но его не пригласить. Считаю, что он не мой близкий родственник. А здесь так. Если я понес, значит, я должен его пригласить. Вернуть свои деньги. Я, если буду играть свадьбу своему ребенку, самое большее 200-250 человек. Лариса меня зовут.
Если меня спросите, я лично вообще на всю Абхазию могу свадьбу сделать.
А у тебя есть такая возможность?
Да, друзья помогут. Человек должен за возможность из них исходить. Сколько может, пускай столько сделает. Если у него большая семья, то там, конечно же, кто-нибудь поможет из всех. Но это от человека зависит. Агроба Георгий.
Ну, вы знаете, это спокон веков было так. Нельзя отменять. И мы должны это ценить.
То свадьбу проводят на 1000, на 1500.
Ну, это
человек
по возможности, наверное. Если у меня нет возможности, я, конечно, не сделаю такой. Ну, у кого есть, на здоровье.
Валентина.
На 1500 человек тяжеловато. И гостей не увидишь, и кто пришел, не видишь. Одно мучение. Обслуживающий персонал мучается. Цене, которые залезают в долги, вот несколько свадеб я знаю, пригласили на 1500, рассчитывали. Пришло 1800, некуда было сажать, и остались в долгах.
Ну а зачем тогда? Для чего?
Показухой занимаются. Некоторые хотят собрать деньги. Сколько даешь, столько и получаешь. А некоторые думают, а, сейчас платят по 2000, по 5000. И думают, что они тоже что-то им принесут. А если ты никуда не ходил, кто тебе принесет? И вот поэтому мучаются люди.
Как вы думаете, а может пора уходить от этой традиции?
Нет, традицию нельзя бросать, но не настолько углубляться, чтобы там хвастаться, как это, показухой заниматься перед кем-то. Ну от 500 до 800, ну до 1000 человек. Это уже и видишь, кто пришел, и кто пришел от души, кто пришел с чистой совестью. Не так, как лишь бы дать долг. Англаптамас.
Лично мое мнение, кто имеет возможность, приглашает. Как-никак это и знакомые, и в одном городе живем, и каждый день видимся. Кто имеет желание, пусть приглашает своих хороших знакомых. Я, например, так считаю. А кто не имеет возможности, поменьше, наверное, людей пусть пригласит. Только самых близких и все.
Анна Игнубарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
И последний материал нашей сегодняшней программы из рубрики «Картинки с выставки», которую подготовил Александр Касаткин.
«Картинки с выставки».
В Национальном музее Грузии состоялась презентация книги Мераба Мамардашвили «Топология сознания», которую выпустил Центр стратегических исследований Грузии. Рассказывает Инна Кулешова.
Мамардашвили был философом для отдельного человека, и только отделившись от толпы, привыкший находить виновного и искать спасение где-то вовне, а не внутри себя, и, по словам Мераба, впасть в состояние сознания, можно услышать мысли философа, принять ту свободу и единственную судьбы, которую он мужественно и стойко сумел выстрадать в течение всей своей жизни. Директор Центра стратегических исследований Нателла Сахокия рассказывает, что книга, вышедшая в этом году, посвящена 80-летию со дня рождения философа.
Неофициально наш центр мы считаем имени Мераба Мамардашвили. Мы считаем, что Грузии не на должном уровне отметили эту дату. И мы как-то свою скромную лепту внесли в это дело. Книга из трех частей состоит. Первая часть – это 7 лекций о Прусте. Эти лекции были в Тбилиси прочтены. Вторая часть называется «Французский архив Мераба Мамардашвили. 89-90-е годы». Это очень интересная часть, потому что он так очень много говорит о политике, о будущем Грузии. И иногда нельзя это читать без боли, потому что у него были большие надежды. К сожалению, они до сих пор не оправдались. И третья часть переведена из русского «Мышление и общество». Я сегодня очень счастлива, потому что на презентации было очень много молодежи. Надеюсь, что они будут читать, думать и через думание приобретать знания. Мераб Мамардашвили говорил, что человек есть то, что он знает.
Философ Заза Шатришвили объясняет, почему Мамардашвили сегодня нужен как никогда, хотя то же самое, по его словам, будут говорить и после нас, и через 100 лет.
Во-первых, это философ сознания, а сознание нужно всегда. Это очень рефлексивный философ. Я бы сказал, Мамардашвили один из редких философов, философов 20 века, который создал совершенно уникальный свой философский язык. Очень трудно сказать Мамардашвили, какому течению он принадлежит. А с какой-то точки зрения это феноменология, но очень своеобразная, мирабовская феноменология. С другой точки зрения можно сказать, что там много и от герменевтики, особенно когда мы читаем его блестящие лекции, венец его философии, лекции о Прусте. Но я бы сказал, в первую очередь он философ созерцания, в античном смысле этого слова. Вот потому его и называют грузинским Сократом.
Писатель Зураб Карумидзе считает, что на фоне происходящего сегодня в Грузии выход такой книги – интересное явление в интеллектуальной жизни общества.
Мираб на грузинском языке текстуально практически не существует. Да, были слушатели, которые слушали его лекции. Я присутствовал на нескольких лекциях, всегда был удивлен его кругозором, знаниями. Но это первый случай, когда можно сесть и по-грузински прочитать Мираб, потому что у него очень сложное мышление и очень необычное мышление. Но я надеюсь, что это будет очень интересно для молодежи, особенно для молодежи, которая переживает сейчас очень смутные времена в плане интеллектуального развития языкового. К сожалению, в языковом плане все это как-то сузилось, но это уже на грузинском они смогут прочитать.
Давно пора уже выйти из горькой энергии заблуждений, что идущий не в ногу не прав, в отличие от бездумной слаженной идущей роты. Историю, философию, внутренний и внешний мир творят или губят отдельные личности. Мамардашвили – один из тех редких мыслителей, которые не пугаются актуальности, а их гражданское мужество становится не просто личным, но личностным примером и открывает дорогу к ясному осознанию себя и другого. Точности мышления, ибо, по словам Мираба, дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. Точность мышления есть нравственная обязанность того, кто к этому мышлению приобщен.
Рассказывала Инна Кулешова.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. Слушайте, читайте материалы нашей программы и оставляйте свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго. До завтра.